Здравствуйте, сегодня четверг, 8 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Путин считает, что доктрина прав человека используется для оправдания западного доминирования в мире. Апелляционный суд оставил в силе приговор по делу Ивана Сафронова, 22 года по обвинению в государственной измене. Кто такие рейхсбюргеры, которых Федеральная прокуратура Германии обвиняет в подготовке государственного переворота? Также сегодня.
Я здесь, пожалуй, соглашусь с украинской разведкой. Мне кажется, что более активная фаза, идущая сейчас мобилизация, думаю, что начнется после новогодних праздников, ну или в начале февраля, вряд ли позже.
Можно ли верить словам президента России о том, что новая мобилизация бессмысленна и ее не будет? Число погибших мирных жителей в результате вчерашнего обстрела российской армии города Курахово в Донецкой области выросло за последние сутки до 10 человек. Продолжаются бои за город Бахмут. Сообщается также о взрыве и пожаре в поселке Яковлево к северу от Белгорода и о сбитом над Севастополем беспилотнике. По данным телекомпании CNN, Украина обратилась к США с просьбой поставить ей кассетные боеприпасы, которые запрещены более чем в 100 странах мира. Однако ни США, ни Россия, ни Украина в список этих стран не входит. В ходе нынешней войны и российские войска, и вооруженные силы Украины применяли этот вид боеприпасов, однако российская армия использовала кассетные снаряды гораздо чаще и в том числе против мирного населения. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. Владимир Путин вчера проводил совещание с членами Совета по правам человека. Он сидел в одной комнате, члены СПЧ были собраны в другой, общение шло по видеосвязи. Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования. Так сформулировал свое отношение к доктрине прав человека президент России. Думаю, что нам стоит ждать разработки новой Конституции России, где о правах и свободах человека не будет сказано ничего. Эти понятия будут признаны нежелательными в Российской Федерации. Написал по этому поводу лидер псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Путин обвинил иностранные правозащитные организации в том, что они не замечают военные преступления, совершенные Украиной в Донбассе, о военных преступлениях российской армии в Украине на встрече даже не упоминалось. Подробный анализ встречи Путина с членами СПЧ можно посмотреть и послушать в сегодняшнем выпуске программы «Лицом к событию» на нашем сайте www.svoboda.org. Я остановлюсь только на нескольких моментах. Владимир Путин выразил, среди прочего, удивление, что еще существуют проблемы со снабжением мобилизованных военнослужащих.
По поводу проблем с экипировкой, мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Мы обязательно с этим разберемся и как можно быстрее.
Несмотря на то, что буквально вчера был задержан дезертир с пулеметом, обстрелявший полицейский патруль в Ростовской области, Путин настаивал, что проблемы дезертирства в российской армии нет.
Проблемы у нас с покиданием, скажем, позиции, с каким-то дезертирством, такой проблемы в зоне проведения специальной военной операции не существует. Да, такие случаи бывали, и не нужно закрывать на это глаза. Я уже объяснил и сказал, говорю совершенно откровенно, с чем это связано. Любой нормальный человек, который попадает в ситуацию, когда пули летят или снаряды падают, он не может ни определенным образом, даже на физиологическом уровне, не реагировать на то, что происходит. Но после определенного периода адаптации ребята воюют блестяще. Я уже много раз говорил, они действительно герои.
Президент России поднял и тему опасности ядерной войны, сформулировав российскую доктрину применения ядерного оружия. Оцените сами.
Угроза ядерной войны. Светлана Геннадьевна, ну вы правы. Такая угроза нарастает. Здесь чего греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый. Но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, У нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. То есть, когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ.
Отвечая на вопрос о кадрах для силовых структур на аннексированных Россией территориях Украины, Путин умудрился опять сравнить себя с Петром Первым и только потом пространно заговорил о защите прав населения Донбасса как о цели так называемой специальной военной операции.
Вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот и такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну чего ж там? Грехота, и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь.
Еще
Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю.
Ну и об отмене русской культуры Путин тоже заговорил, сославшись на этот раз на мнение президента Турции.
Президент Турции господин Эрдоган тоже обратил на это внимание. Он вспомнил о том, что только нацисты в 30-х годах прошлого века сжигали книги классиков на площадях. И сравнил эти действия нацистов с тем, что происходит в некоторых странах в отношении русской культуры сегодня. И это правильное сравнение. Вот когда люди со стороны, а тем более политические деятели такого уровня, обращают внимание на то, что происходит, это даже, мне кажется, гораздо более эффективно, чем мы как-то будем всегда указывать пальцем на эту дурь, которая процветает в некоторых странах.
К этому можно добавить, что, скажем, несколько дней назад в России один из депутатов Хабаровской городской думы, единорос Игорь Ягодин, демонстративно уничтожил партию книг «Лето в пионерском лагере» и «О чем молчит ласточка». Ягодин усмотрел в них пропаганду ЛГБТ. А глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в сопровождении премьер-министра Италии Джорджи Мелони слушала вчера в Миланском театре «Ла Скала» оперу русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов», открывшую новый сезон. Я вчера упоминал о публикации издания «Верстка», в которой говорилось о существовании списка тем, которых членам СПЧ в разговоре с Путиным президентская администрация очень не рекомендовала касаться. Во время встречи вместо вопросов нередко звучали благодарности в адрес Путина, предлагалось ввести статью Уголовного кодекса о наказании за русофобию. Участвовавшая во встрече правозащитница Ева Меркачева заявила в интервью телеканалу «Настоящее время», что она задала свой вопрос без купюр, а по другим темам, которые хотела затронуть, передала в администрацию президента необходимые документы. И вот как Ева Меркачева ответила на вопрос, комфортно ли ей работать в нынешнем составе СПЧ.
Я на самом деле не думаю даже вот в таких категориях, потому что вот у меня есть моя сфера деятельности. Раньше у нас были проверки все, которые мы организовывали по тюрьмам. Это 3 человека в основном участвовали. Это Бабушкин, Каляпин. Я очень переживаю, что Каляпин больше не с нами. Бабушкин, к сожалению, умер в этом году. Я очень переживаю по другому поводу, с кем мне проверять действительно профессионально наши тюрьмы, колонии, чтобы понять, где пыточные регионы, где не пыточные. Потому что сигналы поступают, и как это все вот мониторить грамотно, вот для меня этот важный вопрос. Те люди, которых вы назвали, они не занимаются тюрьмами, они занимаются другими проблемами, в которые я не влезаю, я не знаю, там у них наверняка есть какой-то фронт работы, который и для них важен, важен для тех, кто к ним обращается. Вот моя тематика, это вот тюрьмы, я ее не брошу, но вот пока я не могу это бросить. И поскольку я каждый день получаю ворох писем и от заключенных, и сообщений от родственников, звонков, то есть я в это погружена, и для меня оставаться в Совете – это возможность все равно и через запросы получать какую-то информацию, ответ, и что-то менять, и участвовать в каких-то рабочих группах при министерствах, как раз же по изменению законодательства. Ну, а главное – ездить и мониторить. Вот я очень, правда, надеюсь, что мне пустят меня в ряд регионов. Не знаю, кто составит мне с членом СПЧ-компании, но вот у нас там есть замечательные юристы. Я бы хотела, например, чтобы Генри Резник со мной поехал. Или у нас там есть Кравченко Борис, который сейчас тематику ведет труда. Меня волнует труд за решеткой. Нет ли там элементов, когда это рабский труд? Ну, то есть вот я надеюсь собрать вот такую команду и промониторить наши тюрьмы. Вот для меня это вот прям важный вопрос, самый важный.
Говорила участвовавшая во вчерашней встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека правозащитница Ева Меркачева. В ходе встречи с членами СПЧ Путин также заявил, что не видит смысла в объявлении новой мобилизации военнослужащих для участия в войне в Украине. О том, что новой волны мобилизации не будет, подозрительно часто стали в последнее время говорить государственные чиновники России и на местном уровне. При этом, согласно опубликованным данным украинской разведки, новая волна мобилизации в России начнется в конце декабря или в начале января. Примерно в это время завершается призыв на срочную службу в российские войска. Весенний призыв, кстати, начнется в апреле. Вот что говорит Григорий Свердлин, создатель проекта «Идите лесом», помогающего тем, кто не хочет идти на войну.
У нас нет никакой такой специальной инсайдерской информации, но я здесь, пожалуй, соглашусь с украинской разведкой. Мне кажется, что новая волна, точнее, более активная фаза идущего и сейчас призыва, идущая сейчас мобилизация, думаю, что начнется после новогодних праздников, ну или в начале февраля, вряд ли позже. Всерьез обсуждать то, что про это говорит Владимир Путин, мне кажется, странно. Очевидно, что этот человек врет как бы в каждом своем обращении. Поэтому то, что он говорит, что мобилизации не будет, дополнительный сигнал, что она неизбежно произойдет. Мы помогли уже почти 4000 человек вот за эти 2 с небольшим месяца. Очень много, особенно в первые дни, очень много было паники и непонимания, много было обращений на тему, вот моя мама подписала за меня повестку, значит ли это, что я обязан идти в военкомат. Много было всяких более сложных обращений. Вот у меня 2-й уровень допуска в госстояние, значит ли это, что меня не выпустят из страны. Сейчас обращений поменьше. Сейчас мы обрабатываем где-то 50-60 обращений в день силами наших прекрасных волонтеров. Но обращения эти более сложные. Часто обращаются люди, которые уже или на фронте, или в учебке, или на сборном пункте. Люди, которые, конечно же, совершенно не хотят быть на фронте, ищут способы оттуда выбраться. Обращаются люди, которые собираются дезертировать, и мы стараемся с этим помогать. Обращаются люди, которые сами уже дезертировали, которым необходимо скрыться на территории России или покинуть Россию. Со всем этим мы очень стараемся помочь, потому что каждый человек, который оттуда выбрался, это минус один солдат в путинской армии, и он останется, этот человек, жив, и стрелять он, слава богу, не будет в Украине. Система очень плохо справляется с мобилизацией. Она, собственно, как мы видим много последних лет, она с чем бы то ни было очень плохо справляется. И в том числе с мобилизацией она справляется плохо. Но нужно понимать, что никто, по-моему, не надеется действительно серьезно как-то в военном плане подготовить мобилизованных или призывников. Никто не собирается их там месяцами тренировать и учить. А людей просто, на самом деле, отправляют как пушечное мясо. У нас множество таких обращений, что вот нас привезли, там кому-то дали один раз из автомата пострелять, кому-то и того не дали. Вот нас привезли, в чистом поле высадили, командир куда-то свалили, потом по нам там 3 дня стреляла украинская артиллерия, потом там вот нас аж осталось, не знаю, 6 человек из взвода, и мы куда-то поползли в сторону своих. Вот таких обращений мы последний месяц особенно получаем множество. Вот так, собственно, выглядит путинская мобилизация. Как всегда бывает, когда мы говорим о большом количестве людей, это очень разные люди. Это и те люди, у которых, в общем, до недавнего времени никакого политического какого-то взгляда не было. Это и те люди, которые являются убежденными противниками войны. Это и те люди, которые до недавнего времени вообще поддерживали происходящее, а потом приехали на войну, оглянулись и с ужасом поняли, что они никакие не освободители, никакого нацизма на Украине нет, кроме того, который являют российские войска. Вот. Так что это очень-очень разные люди. Я бы сказал, что большинство людей, конечно, никакие не политические активисты, они не хотят участвовать в войне в первую очередь, потому что боятся за свою собственную жизнь. Но там много действительно людей, которые, в общем, так или иначе были мобилизованы насильно и которые совершенно не хотят стрелять ни в чем не повинных людей. А мы со своей стороны помогаем и тем, и другим. Мы, конечно же, не выясняем у людей их какую-то политическую подноготную и не проверяем, есть ли у них, не знаю, татуировки с буквой «З» на теле. Для нас главным вопросом является, хочешь участвовать в этой войне или нет. И если он не хочет, то, конечно же, мы помогаем ему не участвовать. И пусть, еще раз скажу, пусть его в путинской армии будет хотя бы там на одного солдата меньше, пусть одной пулей выпущенной из российского оружия будет меньше. Вот это основная цель существования нашего проекта.
Говорил Григорий Свердлин, создатель проекта «Идите лесом», помогающего тем, кто не хочет идти на войну в Украине. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Завтра должен быть объявлен приговор по делу оппозиционного политика Ильи Яшина. Вчера апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему журналисту газеты «Коммерсант», бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. 22 года лишения свободы по обвинению в государственной измене. Процесс был закрытым. Защита Сафронова безрезультатно пыталась приобщить к делу материалы, доказывающие, что данные, о которых идет речь в обвинительном заключении, находятся в открытом доступе. А прокурор прямо в суде предлагала Сафронову скостить срок до 12 лет в обмен на признание вины. Вчера в суде Сафронов, уже больше 2 лет находящийся в заключении, выглядел спокойно, шутил. И вот что он сказал. «Приношу извинения за неважное качество звука», — Сафронов говорил из стеклянной клетки в зале заседаний суда.
«Конечно, очень обидно за несуществующее заключение, которого не было, получить 20 лет. Это какой солидный кусок жизни. Ну, один из организаторов зарплаты Нурдос меньше. Друзья, это все когда-нибудь закончится. Ну, просто потому что не может не закончиться. Надеюсь, что не через 20 лет. А если 20, я вам так скажу, что в принципе совесть она хорошая. Я не буду сейчас говорить о том, что от меня хотели и требовали, но я думаю, что так понятно. Я не пошел на дело с совестью. И я не говорил ни одного человека. Ни одного. Ни одного. Бог судья, на кого здесь? Я, кстати, всех простил. Следователи простил. И всех простил, и всех просто. Надеюсь, что попаду не в Магадан, не в Анапу. Ну, если попаду в Анапу, значит, зимой буду чистить снег, а летом валить рыбу. Друзья, с вами с минуткой, с наступающим Новым годом, и в Новом году все будет по-моему. Лето. Если что, то не так, пойдем.
Это было заявление Ивана Сафронова. Если вы плохо расслышали, то Сафронов сказал: 22 года – очень большой срок. Даже одному из организаторов теракта в Норд-Осте дали меньше, но совесть дороже. Я не оговорил ни одного человека, ни одного, подчеркнул Иван Сафронов. Продолжается история с отзывом в Латвии лицензии на вещание у российского телеканала «Дождь». Вслед за Латвией и Литвой с сегодняшнего дня «Дождь» не может вещать теперь в Эстонии. А главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко так прокомментировал заявление генерального директора и основного владельца телеканала Натальи Синдеевой, в слезах говорившей, что увольнение телеведущего Алексея Коростылева было большой ошибкой, и просивший Коростылева и уволившихся в знак протеста журналистов вернуться на «Дождь».
Госпожа Синдеева действительно является собственником телеканала «Дождь», но то, что она опубликовала накануне, это ее высказывание в ее социальных сетях. Я являюсь главным редактором, я отвечаю за редакционную политику, и я отвечаю, в частности, за кадровую политику в редакции. Наталья Синдеева не отвечает за кадровую политику в редакции, поскольку собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность. Поэтому это ее высказывание. В реальности телеканал «Дождь» не приглашает Алексея Коростылева обратно на работу.
Он юс, как главный редактор.
А вы, как главный редактор, не собираетесь пересматривать эту позицию?
По Алексею Коростылеву? Нет, конечно.
Это было заявление главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзитко, фрагмент его интервью одному из латвийских телеканалов. В Грузии сейчас активно обсуждается, может ли телеканал «Дождь» переехать туда после потери лицензии в Латвии. Большинство наблюдателей считают такой переезд маловероятным из-за позиции правящей партии «Грузинская мечта», не желающей портить отношения с Москвой. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Сразу после того, как в России по мере развертывания так называемой специальной военной операции начались репрессии и гонения на независимые средства массовой информации, значительная часть коллектива телеканала «Дождь» переехала в Грузию. Такому решению в то время способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, в Грузии можно было жить в течение года в качестве туристов без регистрации. а довольно либеральное грузинское законодательство не устанавливало жесткие временные рамки и условия для начала вещания в социальных и кабельных сетях. Это обстоятельство следует подчеркнуть особо. Грузинское законодательство, сформированное еще в 2006 году, считается одним из самых либеральных и ненавязчивых в Европе. Во-вторых, Грузия – страна бедная, а значит, в Грузии попросту дешевле, чем в странах Европейского Союза. И при этом Грузия пользуется благом безвизового режима со странами Шенгенского соглашения. В-третьих, грузинское правительство проводит политику открытого неба из Тбилиси, Кутаиси, Батуми лоукостерами Pegasus, Wizz Air и Ryanair. Можно за смешные цены слетать в любой европейский город. В-четвертых, что весьма существенно, телекоммуникации в Грузии развиты неплохо. Наконец, не стоит сбрасываться со счетов, что глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе обладает двойным российско-грузинским гражданством. Однако грузинские власти вскоре дали понять, что Дождь в Грузии – гость нежелательный. И это вполне укладывалось в политику правящей партии «Грузинская мечта» по нераздражению России. Некоторых журналистов «Дождя» не пустили в Грузию, и полноценно работать в Тбилиси телеканал не мог. Во многом именно этим и объясняется эвакуация в Ригу. Но небольшая студия «Дождя» все еще остается в Тбилиси. После того, как власти Латвии аннулировали лицензию «Дождя», в грузинских СМИ стали высказываться предположения, что «Дождь», возможно, вернется в Грузию. Но, как заметил в беседе с «Радио Свобода» журналист Тенгиз Аблотья, это маловероятно, поскольку правительство грузинской мечты вряд ли будет участвовать в столь крупном проекте, рискуя разгневать Москву.
Правительство Грузии слишком светится в поддержку проектов, которые российская власть может воспринять как против себя. Главная причина того, что они, одна из причин, по которой они переехали в Латвию и не стали здесь вещать вот в полном масштабе, была как раз в этом, а это не меняется. Мы видим, как известных оппозиционеров и представителей оппозиционных СМИ выборочно задерживают на границе. Кого-то задерживают, кого-то нет. Тоже непонятно, почему одного задержали, другого не задержали. Неясно. Так что я не думаю, что они сюда переберутся. Для них это очень нестабильная ситуация. Им, скорее всего, надо куда-то дальше в Европу. Вряд ли, может быть, но не думаю.
Отметил Тенгиз Аблотья. Одновременно стало известно, что в Тбилиси будет работать известный российский теледокументалист и журналист Леонид Парфенов. Его исторический цикл «Намедни» запишут в тбилисской студии. Об этом сообщил сам Леонид Парфенов, написав на своей инстаграм-страничке. Говорит и показывает Тбилиси. В студии на улице Мераба Коставы в точности воспроизведены декорации «Намедни». Конец цитаты. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И теперь о нашумевшем событии в Германии. Там не менее 25 человек были задержаны по подозрению в участии в правоэкстремистском движении рейхсбюргеров, которое не признает существование ФРГ. Среди задержанных есть гражданка России. По данным Федеральной прокуратуры Германии, рейхсбюргеры планировали вооруженные нападения на конституционные органы власти. Минюст ФРГ назвал операцию антитеррористической. Вот что говорит о группировке рейхсбюргеров, усилении правых экстремистов в Германии и возможной причастности России к подготовке государственного переворота в ФРГ директор Центра изучения Восточной Европы в Берлине Дмитрий Стратиевский.
Проблема состоит в том, что группировка рейхсбюргеров, она крайне неоднородна. То есть это порядка 18-20 тысяч человек, из которых около 1000 признано правыми экстремистами, но она состоит практически из сотни самых разных групп, часть из которых совершенно маргинальные, их можно назвать фриками, это группы, которые выдают собственные нелегитимные паспорта или даже печатают какие-то квази-деньги, которые не имеют нигде обращения. Но, тем не менее, часть из них действительно опасные, они уже не первый год находятся под наблюдением полиции. Для спецслужб всегда более удобно, да, впрочем, и для общества, правые радикалы, которые находятся на виду. Их проще контролировать, за ними проще следить, отслеживая, допустим, попытки покупки оружия либо подготовки каких-либо заговоров. Но вот такие вот теневые спящие фигуры, они довольно-таки сложные и неудобные. Вот, как я уже говорил, из-за крайней разнородности, сложности и многообразности этой группировки за ней тяжело устанавливать наблюдение. Партия «Альтернатива для Германии», скажем, образца 2013 или 2014 года имеет мало общего с партией 2022 года. Раньше это было довольно сложное объединение, конечно же, в основном крайне правое, но в нем присутствовали, допустим, такие силы, как евроскептики, либо люди, которые пытались представить какую-либо, пусть и нереальную, альтернативу другим политическим партиям. Сейчас же партия «Альтернатива для Германии» является четко выраженной крайне правой, ультраправой группировкой, и все политики, которые хоть как-то пытались работать в демократическом поле, из этой партии уже были выдавлены, удалены в результате внутрипартийных переворотов. Отмечу, что за этой партией уже существует наблюдение. Немецкие службы контрразведки, немецкие спецслужбы следят за этой партией на земельном уровне во многих федеральных землях. И радикализация крайне правого спектра происходит и дальше. Проблема правых радикалов еще и в том, что они потеряли даже каких-либо умеренных сторонников. Они уже перешли в лагерь других партий, и это их еще оставшихся сторонников еще больше загоняет в крайне правый угол и маргинализирует. В принципе, можно допустить, что эта группировка так или иначе пыталась установить контакты с российской стороной, получить какую-либо поддержку, будь это финансовая, либо организационная, информационная поддержка. Из прошлых событий мы знаем, что российские граждане принимали участие во многих антиправительственных демонстрациях, например, среди радикализированных коронаскептиков, тех, кто выступал против ограничительных мер федерального правительства. Сторонники нынешней российской власти выступают на многих митингах в Западной Германии, например, в Кёльне, плечом к плечу с немецкими ультраправыми, с немецкими радикалами из других группировок. Поэтому такие союзы, альянсы или, по крайней мере, контакты, они не должны вызывать удивления. Такие каналы, как «Россия сегодня», «Russia Today», «Deutsch» были заблокированы, но, тем не менее, они пытаются обойти блокировку и так или иначе поддерживать контакты с теми же праворадикальными или крайне левыми группировками. То есть попытки оказать влияние на немецкий политический курс, они продолжаются, они не останавливаются. Но в любом случае достигается лишь тот или иной контакт с маргинальными группами.
Мнение директора Центра изучения Восточной Европы в Берлине Дмитрия Стратиевского. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».